слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Презентация книги «Мои русские» и беседа с ее автором Борисом Парамоновым. Диалог на Бродвее. Хава Нагила или Ханука в Нью-Йорке? Нужен ли книгам свой Оскар? Музыка, киногерой, цирк. Сегодня мы откроем «Американский час» с презентацией книги одного из самых известных и заслуженных авторов и голосов нашей свободы Бориса Парамонова. Это уникальное собрание эссе под острым названием «Мои русские» только что вышло в петербургском издательстве «Петрополис» и было с успехом представлено на московской ярмарке интеллектуальной книги, на знаменитый «Нонфикшн». Я горячо болею за судьбу этой книги уже потому, что следил за тем, как она создавалась четверть века у микрофона в студии «Радио Свобода», где впервые родился замысел в виде цикла для программ Ивана Толстого. Родийное происхождение этой книги, несомненно, сказывается на ее стиле. В первую очередь, это риторические качества, опора на звук, на устное слово, на убедительность и красноречие ораторской поэтики. Отсюда, от радио, с его особой экспрессивностью, пришла и резкая до скандала парадоксальность суждений, которая никого не оставляет равнодушным. В связи с этим хочу вспомнить, как директор русской службы свободы и наш близкий, увы, ныне покойный друг Юрий Гендер, говорил, что Парамонов играет на радио ту же роль, что Джек Николсон в Голливуде. В его устах это значило, что не заметить Парамонова нельзя, но и принять непросто. Дело в том, что Борис Михайлович Парамонов – блестящий автор философских эссе, в которых его неизбежно провокационная мысль находит себе острую словесную, и об этом нельзя не сказать, часто раздражающую нас форму. Но таковы идиосинкразические черты его стиля – взрывной темперамент, нервная парадоксальность, рваная экспрессивная композиция. Объясняя Америку России и Россию Америке, Парамонов в своей экстремальной публицистике стремится довести всякую тему до ее логического и психологического предела. Центральные сюжеты его творчества – эволюция русского национального характера, место России в контексте мировой цивилизации, судьба отечественной культуры на новом историческом витке. Парамонов – автор многих известных книг «Снисхождение Орфея», «Конец стиля», «След». Но такой, как это, еще не было. Уже потому, что она рассчитана на сразу на всех. И на своих, и на иностранцев, на ученых и школьников, на правых и левых, на славянофилов и западников. В сущности, это итоговая работа, которая собрала воедино все мысли автора о специфически русских персонажах культуры и истории. Я знаю об этом потому, что мы говорили с Борисом Михайловичем о его русских и в застолье, и на прогулках, в часовых телефонных беседах, полночных имейлах. Всюду, где Парамонов разбрасывал философемы и сеял зернистые мысли, это его любимые словечки. Постепенно замысел этой работы становился все более очевидным. Альбом портретов выдающихся русских людей, в которых запечатлелась и выразилась отечественная история самым ярким, характерным, выпуклым образом. Цари и вожди, поэты и купцы, либералы и охранители, лирики и циники, злодеи и гении. Книги более 120 лиц, точнее профилей, ибо биографический жанр в исполнении Парамонова приобретает медальный облик. Каждый тут вырезан так, что не забыть и не спутать. Парад индивидуальности объединяет названия. «Мои русские» надо понимать, как «Мой Пушкин» Цветаевой. Книга получилась даже не субъективным, а интимным обзором персонажа отечественной культуры, русскость которой автор смакует и утрирует. И это приоткрывает второй, сокровенный смысл парамоновского опуса – приобщить читателей, как своих, так очень надеюсь, и чужих, к чисто русскому уму и характеру. Как-то еще в 90-х я услышал, что главная задача, стоящая перед новой постсоветской Россией, заключается в том, чтобы отличить патриота от идиота. Вот тут и представляется незаменимая книга «Мои русские». Сегодня я пригласил Бориса Парамонова в «Американский час» для обстоятельной беседы, которая представит нашим слушателям и читателям это незаурядное, гарантирую, произведение. Борис Михайлович, начнем сначала. Как построены «Мои русские»? Кто они, эти русские?
В общем, брал тех людей, о которых что-то знаю, имею более или менее ясное представление. С самого начала стал ясен состав книги в смысле удельного веса тех или иных персоналей. Больше всего оказалось, естественно, писателей, людей литературы. Это неудивительно. Наиболее заметных людей России дала именно в этой области. Тут и сказывается, вне всяких априорных схем и методов искусственного отбора, главная особенность русской культурной истории – ее литературоцентричность. Что касается критериев дальнейшего отбора внутри этой группы, кого я брал или не брал, кто мой или не мой, тут я руководствовался культурной ориентацией самих русских деятелей. В общем и целом, мои – это люди, склонные разделять общечеловеческие идеалы, как они сложились в европейской культурной истории.
Значит, европоцентризм? А как же тогда быть с теми русскими, которые самоопределялись в противостоянии к Западу, скажем, славянофилы? Вы же не обошлись без них.
Ни в коем случае славянофилы присутствуют, Иван Киреевский и Хомяков. Но все дело в том, что считать Европой. Нельзя ее сводить к известному набору универсалистских концепций, вроде рационального знания или, скажем, политической демократии. Европейская культурная история много богаче той картины, которую застали славянофилы, вернее, той картины, которую они сами составили о Европе. Они ведь были самыми настоящими романтиками, были русской ветвью мирового романтического движения, которое росло и ширилось с самого начала XIX века. Это давно уже было замечено. Это близость их к романтизму, особенно в немецком его изводе, в так называемом иенском романтизме. Или другой пример того же рода – Солженицын. Его антизападническая позиция хорошо известна, но ведь сам он являет очень остро выраженный тип европейского мышления, европейский духовный тип, несовременный, конечно. Солженицын – тип пуританина, то есть в глубине европейский. Это рыцарь веры Авраам, если воспользоваться философемой Киркегора. То есть Россия дает примеры типа мышления, да и жизненного действования, свойственного Европе на глубине ее истории. Россия – страна на своих вершинах отнюдь не чуждая европейской, западной культурной традиции. Вектор ее движения именно туда. Ее клонит на Запад, несмотря на все девиации.
А как насчет ученых, политиков?
Политики тоже присутствуют, конечно. Как не сказать о Столыпине или, допустим, о Милюкове. Но и цари некоторые, само собой разумеется. Петр Великий, Александр I, Николай I. Но вот этих двух я включил в главу, которая называется «Вокруг Пушкина». Так что получилось, что Пушкин – это солнце, а императоры ему современные, разве что планеты, ходящие вокруг него. Тут, конечно, никакого открытия с моей стороны не было. Пушкин был главным русским в первой половине XIX века. Насчет ученых их нет, это не сфера моей компетенции, за одним исключением. Пирогов Николай Иванович, он ведь был не только великим хирургом, но очень интересным мыслителем, очень остро понимавшим, что методы научного познания совсем не отвечают и не могут отвечать на коренные вопросы бытия и запросы человека. Это тем более интересно, что он был современником той эпохи русской жизни, которая отмечена, я бы сказал, естественно-научным мракобесием всякого рода базаровщиной, нигилизмом. И очень характерно, что на него наскакивал в молодежном задоре Добролюбов, писал на него эпиграммы. Настоящий ученый всегда такой ученый, который видит границы науки.
Как говорил Фрэнсис Бэкон, ученые всего лишь собирают камушки на берегу океана, а в океан даже и не входят.
Очень уместное замечание. Но нельзя, конечно, забывать, что как раз в ту же эпоху зародилась в России традиция естественно-научного знания. Появились замечательные ученые-биологи. Это все от той же базаровской лягушки пошло. Первые два русских нобелевских лауреата – биологи Павлов и Мечников.
Но вернемся к композиции. Каков состав книги в целом? Каков ее сюжет, как книга выстроена?
Хронологически. Первый мой герой – князь Андрей Курбский, но до XIX века немного персонали набралось в первой части книги, которая называется «От царства к империи». Первым, как я уже сказал, был Курбский, а последний в этом разделе – княгиня Дашкова, замечательная женщина, первая, можно сказать, феминистка в России, та самая, которая при Екатерине Великой была президентом Академии наук. Но настоящее богатство начинается только в XIX веке. Так что две следующие части книги так и обозначены – 19 век и 20 век.
А внутри этих хронологически огромных разделов есть какое-то внутреннее членение?
Да, конечно. И оно идет, опять же, по хронологическим вехам, по сменявшим друг друга этапам русского исторического процесса. Есть упоминавшийся раздел «Вокруг Пушкина». Это то, что называли «золотым веком русской культуры». Есть раздел «Люди 40-х годов». Сюда и попали слонофилы, среди прочих. Есть, естественно, эпоха великих реформ, где уже много сюжетов, связанных с революционным движением. Там есть, например, глава о Ткачеве.
По какому же признаку вы его включили в состав ваших русских?
Отнюдь не потому, что я его люблю, а потому, что он был одним из источников и, пожалуй, самым важным источником ленинизма, куда более важным, чем марксизм. Вся ленинская стратегия и тактика сформированы Ткачевым, его идеей крепко спаянной партии. И еще одна деталь была, мимо которой я не мог пройти. Ткачев ведь был двоюродным братом Иннокентия Анинского, отца русского поэтического модернизма. И это обстоятельство я обыграл. Ткачев был яростным эгалитаристом, писал, что достижение равенства, социальной однородности – важнейшая задача революции. Вот я и написал, как хорошо, что люди все-таки разные, даже двоюродные братья. Вообще, я старался сделать очерки главы живыми, отошел от академизма, рассчитывая по мере сил повеселить будущего читателя. Это влияние Америки, конечно. Американцы вообще даже на похоронах любят вспоминать смешные истории из жизни покойника. Обычно такую юмористическую разработку я ставил в конце главы.
Ну, приведите еще примеры.
Ну, вот, скажем, главу о Милюкове, лидере кадетской партии, главной либеральной партии дореволюционной России, я закончил стихотворением Льва Лосева, в котором описывается сумасшедший дом на станции Удельная в 6 километрах от Петербурга. Поэт жалуется на скудость своей фантазии, а за стеной этого дома скорби вовсю разгуливаются сумасшедшие. Там пели, что придется, переходя на крик, и финского болотца им отвечал тростник. Тут фишка в том, что Милюков, лишенный права жить в Петербурге, снимал квартиру на Удельной в доме врача, директора этого сумдома. Но революцией, этим движением, выходящим за пределы разумной рациональности, он управлять не мог. Он не был для этого достаточно сумасшедшим. Тут еще такая деталь. У Милюкова было хобби, он играл на скрипке, так что я мог закончить его очерк немецкой поговоркой «Хороший человек, но плохой музыкант».
В общем, слушайте музыку революции, как говорил Блок.
Конечно, но это уже в третьей части, в 20 веке, в разделе «Русский культурный ренессанс». Следующие разделы там 1917-1953, от революции до смерти Сталина. И последний раздел «Оттепель и дальше». Самая последняя главка о Евтушенко. Тут важно то, что он жив, дай ему Бог здоровья. Я хотел кончить книгу именно живым примером.
Без ехидства, полагаю, не обошлось?
Я вспомнил еще раз широко известную историю о посещении Довлатовым Бродского в больнице, и как он тому рассказал, что Евтушенко выступил против колхозов, а Бродский ответил: «Если Евтушенко против колхозов, то я за». Сам же так закончил: «Я не Бродский, я против колхозов». ¶¶
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с Борисом Парамоновым о его новой книге «Мои русские». Борис Михайлович, что в книге по-парамоновски парадоксально?
Я предложил новое толкование тому феномену, который Ленин называл дворянской революционностью. Не совсем, кстати, бессмысленно, хотя это противоречит всякому марксизму. И это не только декабристы. Существовало явление дворянской фронды, идущей от пережитков феодальной психологии старинных дворянских родов. Это и в Европе было. Европейская свобода началась как привилегия крупных феодалов, а отнюдь не как универсалистская доктрина прав человека. В России можно заметить существование таких людей, дворянских вольнодумцев, противников абсолютистской монархии. Два очень заметных человека здесь выделяются, Грибоедов и Павел Вяземский. Да и Алексея Константиновича Толстого сюда подверстать можно. Кстати, и декабристы примыкают к этой традиции. Это отнюдь не бескорыстные народолюбцы, хотя такие среди них тоже были, например, Николай Тургенев. Есть еще 2-3 сюжета, истолкованных мной не совсем обычно, не в сложившейся традиции. Например, я дал негативную характеристику Чаадаева, и не потому, что считаю его русофобом, а потому, что он реакционный мыслитель, он эпигон французских мыслителей периода реставрации, отсюда его реверансы в сторону католицизма, папской теократии. Вообще, Чаадаев в России случайное явление. Он не так важен, как кажется, вернее, как показалось правительству Николая I. Но, а раз власть на него ополчилась, значит, хороший, значит, надо его любить. Такая же история произошла с Чернышевским. Он был канонизирован как мученик, пострадавший от власти. Но пока русская власть будет преследовать людей, до тех пор симпатия общества будет на их стороне, даже если это люди столь незначительные и малоодаренные, как Чернышевский. Обратный пример. Я сравнительно мягко толковал Булгарина. Булгарин, как выясняется, был не столько доносчик, сколько оплачиваемый из казны эксперт по литературным делам. Вот как в Советском Союзе существовали разные институты, работавшие на экспертизу всяких интересных явлений, о которых не принято было говорить в открытой прессе. Например, в Институте международного рабочего движения работал выдающийся философ Мераб Мамардашвили, объяснявший властям, надо или не надо бояться Сартра. Выяснилось, что не надо.
Но были и другие эксперты, которые довели до тюрьмы многих, от Синявского до Пусси Райт.
Верно, но вот еще один пример необычного суждения. Некрасов, который мне представлен как в позднейшей советской номенклатуре кулацкий поэт. Его позитивный идеал – вольное, богатое крестьянство. Поэма «Дедушка» вся об этом. Об этом еще Корней Чуковский писал в статье 26-го года, кажется, под названием «Тарбогатай».
А каковы парадоксы советского периода?
Об одном я уже сказал. Это Солженицын, углубленный в европейское прошлое, обнаживший свои пуританские корни. Другой пример – тот же Синявский, которого либералы-западники любят, я бы сказал, по ошибке. Это самый настоящий архаист. Он чужой в либерально-западническом дискурсе. Старичок-полевичок, деревянная скульптура Мухиной. Вот кто он такой.
Горячо согласен. Синявский мне одну книгу так и написал «С лишачьим приветом». Он и впрямь походил на лешего. На стуле сидел, как на пеньке. А какие у вас есть неожиданные персонажи?
Генерал Фадеев Ростислав Андреевич. Это был генерал, которого сейчас не найдете. Генерал-политолог. Он писал, что будущее России будет определяться двумя силами. Или полицейским аппаратом, или эмигрантами из Цюриха. Как в воду глядел Ленин в Цюрихе. Еще Александру Калантай, пожалуй, назвать можно в числе неожиданных персонажей. Я объяснил, что стоит за ее социалистическим феминизмом и псевдомарксистской эротикой. Ни одного слова собственного не было. Все списала с Вячеслава Иванова, символистского гуру. Впрочем, трактовал я ее скорее доброжелательно. Вспомнив из записных книжек Ильфа «Женский автомобильный пробег в честь запрещения абортов», я написал: «Калантай не запрещение абортов, а женский автомобильный пробег». Еще одно имя – князь Сергей Волконский, тот, у которого Цветаева в учениках ходила. Он стоит у истоков русского художественного возрождения конца XIX века, среди инициаторов группы «Мир искусства». Интересно, что у него в четырехтомных замечательных мемуарах есть сюжет об Америке. Он посетил ее в 90-х годах XIX века по случаю Всемирной выставки в Чикаго. Он очень тепло написал об американцах, можно сказать, восхищенно. Писал, что ни в одной стране не видел такой любви к труду. В Америке невозможно не быть трудоголиком, говоря по-нынешнему. Писал еще о глубокой любви американцев к своей стране, об их уверенности, что нет и не может быть страны лучше. И опять же, в позитивном освещении этот сюжет подавал. И анекдот американский привел. Американец умирает и попадает на тот свет. Как все привычно, как все знакомо. Толпы людей на улицах, трамваи, автомобили, заводские трубы дымят. Я и не думал, что в раю, как в Чикаго. Но, мистер Смит, вы в аду.
Ну хорошо, кого в книге нет, кого вы упустили, о чем вы жалеете?
Вот кого нет, как класса российских предпринимателей – Путилова, Обухова, Мальцева, Демидовых. В Америке нет материалов о них. Такие сюжеты нужно поднимать только в России. Тут такая деталь, я о ней в предисловии написал. Как Розанов в одной статье призывал университеты направлять студентов на соответствующие исследования и написание каких-нибудь зачетных работ. Пусть не о Чернышевском, Белинском пишут и прочих подмоченных праведниках, а вот об этих русских людях без бизнесменах, говоря по-нынешнему.
Но сейчас тем более невозможно писать о новых людях русского бизнеса. Особые симпатии трудно к ним вызвать.
И не говорите. Ну, а о русских литераторах, хоть всемирно известных, хоть забытых, но достойных памяти, писать, конечно, можно. Только задаешь себе вопрос, а кому это сейчас в России нужно, кому интересно?
Вот и будем надеяться, что ваша книга, так интригующая, подающая сложные русские темы, будет способствовать пробуждению соответствующего интереса. Ну, а теперь последний вопрос. Борис Михайлович, есть ли в вашей книге единый сюжет? Находите ли вы в русском культурном прошлом некое логическое разворачивание такого сюжета? Есть ли у вас смысл русской истории? Какие-то уроки, которые из русского прошлого извлечь можно?
Нет. И не потому, что именно у русских все бессмысленно и беспощадно, а потому, что в истории вообще не бывает сквозных сюжетов. В истории нет законов, нет предопределенной необходимости или телеологического разворачивания. Это еще Рикерт выяснил в начале 20 века. Есть науки о природе и науки о культуре. И в науках о культуре мы имеем дело не с закономерностями, а с единичными фактами. Что же касается смысла истории, и не только русской, а истории как таковой, то она обретает смысл лишь в перспективе конца, в эсхатологическом плане. Об этом Бердяев писал, и гораздо интереснее, чем, скажем, Фукуяма. Конец истории – это действительно конец, а не приведение ее к некоему общему знаменателю, когда и двигаться больше некуда и незачем.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Хава Нагила или Ханука в Нью-Йорке. Нужен ли книгам свой Оскар? Музыка, киногерой, цирк.
значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Хава Нагила или Ханука в Нью-Йорке. Нужен ли книгам свой Оскар? Музыка, киногерой, цирк. Часть «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы с Соломоном Волковым ведем в нью-йоркской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее обсуждают чрезвычайно любопытную выставку, которая недавно открылась в Музее еврейского наследия. И эта выставка посвящена истории одной песни. Довольно такая необычная и интересная выставка, которая детально смотрит на одно музыкальное произведение, но зато чрезвычайно популярно. Это «Хава Нагила».
Наверное, следует сказать, что выставка эта, конечно, не случайно открылась именно сейчас, поскольку Нью-Йорк празднует Хануку. И Ханука – это праздник в Нью-Йорке очень особенный. Любопытно, что в еврейском календаре Ханука никогда не была таким уж важным праздником. Именно в Америке, именно в Нью-Йорке впервые Ханука стала, ну, таким конкурентом Рождеству. Именно потому, что огромное еврейское население Нью-Йорка потребовало своего праздника, параллельного Рождеству. И в 1870-е годы Ханука стала справляться очень пышно. Сегодня Ханука справляется где-то, наверное, около миллиона евреев, и это праздник очень, в общем, значительный. Во всяком случае, полиция его точно отмечает, и поэтому можно парковаться где угодно. Однажды я видел замечательную картину на 59-й, на Columbus Circle, то есть это самый центр города, стояла ханукальная минора с семью свечами, и зажигал их раввин из Бруклина. И он зажег эти свечи, но ему нужно было вернуться до заката солнца. И из Бруклина до Манхэттена доехать нужно дня 3 в пробку. Но тут полиция остановила все движение, и раввин доехал за 12 минут.
С ветерком.
Он доехал до Бруклина с ветерком. Только Путин так ездит. Это было совершенно зрелище очень странное, потому что он должен был успеть до заката солнца вернуться к себе в синагогу. И именно это и произошло. Ханука в Нью-Йорке – это слово не пустое.
И центром ханукальных торжеств, музыкальным, безусловно, является вот эта самая «Хава Нагила». В переводе с иврита это означает «возрадуемся», нечто вроде этого. И у нее очень интересные корни у этой песни. Она ведь родилась на Украине. Родилась она там как песня без слов. Это «Нигун», так называемая, это песня без слов. А затем ее иммигранты с Украины завезли в Палестину. И там в 1915 году к ней впервые были написаны слова палестинским еврейским поэтом. Но на этом движение Хавы Нагилы ко всемирной популярности не прекратилось. Значит, сначала она обрела слова, затем ее присоединили к танцу. Танцем была так называемая хора, это танец из Румынии, который опять-таки румынские евреи привезли в Палестину. Это когда все становятся в хоровод, кладут друг другу руки на плечи или берутся за руки и начинают плясать. плясать. Очень, должен сказать, зажигательная штука. Наверное, единственный танец, который лично мне нравится. Потому что я ни в каком другом не могу принимать участие. А в хоре запросто.
Знаете, до меня Хава Нагила дошла в Риге, нашла она меня там, когда в 60-е годы я впервые пришел в Рижскую синагогу, на маленькую улочку Пейтовас, где была синагога. Улица была такая тесная, такая узкая, это самое сердце старой Риги, что евреи запрудили ее так, что пройти там было нельзя, все танцевали хору. Но это очень не понравилось местным властям.
Начальству.
Начальству КГБ, и они поставили там автомобиль прямо около синагоги, так, что нельзя было пройти, и этот автомобиль полностью перекрывал улицу. И вот эти молодые евреи, которые, конечно, ничего не понимали ни в синагогах, ни в иврите, но энтузиазм, связанный с Израилем, как раз было в эпоху шестидневной войны, был так велик, что народу набиралось очень много на еврейские праздники. Так вот, они взяли эту машину, подняли на плечи и вынесли, поставили на соседнюю улицу. И пляски продолжались до утра.
А вы знаете, Саша, как я, так сказать, впитал в себя эту музыку Хава Нагилы? Вы, наверное, уже не помните, вы все-таки помоложе меня. Она была записана в Советском Союзе на вот эту большую пластинку, на гигант, в исполнении Дина Рида.
Конечно, я помню, у меня была эта пластинка.
И вот там-то была записана Хава Нагила. Ну, и, конечно, ее крутили, и у нас двор такой, колодец был. И, по-моему, эта Хава Нагила звучала из каждого третьего окна оттуда. Именно в исполнении этого очень любопытного, непростого человека и интересного певца с такой загадочной, чрезвычайно биографией.
Который жил в ГДР.
Да, да. Загадочным концом. В Советском Союзе он был популярен не только как певец, но также как исполнитель ролей в ГДРовских фильмах об индейцах.
Соломон, а с музыкальной точки зрения, как этот опус выглядит? Чем он интересен?
Это очень любопытная штука. Эта песня, она способна чрезвычайно видоизменяться эмоционально. Ну, например, вы берете ее в замедленном темпе, она приобретает трагические черты. По мере ее ускорения она приобретает все более и более радостные черты. Но есть такой уже быстрый темп, когда звучание Хава Нагилы становится пародийным. То есть эта песня способна выразить множество разных эмоций и настроений и ситуаций. Она может быть комедией, она может быть песней протеста, она может быть политической песней, она может быть песней пародией. В ней могут быть выражены и гордость, и юмор, и ностальгия. Такая чрезвычайно многоликая и очень пластичная, податливая музыка, которую можно использовать в любых ситуациях. Я думаю, что именно это объясняет ее невероятное распространение, невероятную популярность, потому что она ведь на сегодняшний момент перестала уже быть собственной еврейской песней. Она стала песней международной, интернациональной. И в особенности, я бы сказал, она популярна в Америке, где кто только ее не исполнял. Ее исполняла же Жозефина Бейкер, знаменитая афроамериканская танцовщица и певица. Ее исполнял Элвис Пресли. Маппетс, эти знаменитые куклы из Sesame Street, из телевизионной передачи, тоже исполняли эту песню. И, конечно, этапным является исполнение в 1959 году в Карнеги-Холл этой песни афроамериканским певцом и политическим активистом Харри Белафонте. Причем он пел это в Карнеги-Холл, и он пел, что он всегда особо вспоминает, в послевоенной Германии перед немецкой молодежью. Он очень волновался, как это все будет встречено, и он был тронут до слез, когда эти немецкие юноши и девушки стали ему подпевать и приняли участие, так сказать, во всем этом. Это тоже носило как бы демонстративный и символический характер. А мы покажем типичный как бы и интересный опыт интерпретации Хава Нагилы в Америке. Она называется «Хава Нагила по-техасски».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в нью-йоркской студии «Радио Свобода» с Бродвея.
А теперь я предлагаю обсудить в рамках нашей традиционной рубрики «Тренды, тенденции, вручение главной книжной премии Америки».
Да, это National Book Award, или Национальная книжная премия. Пожалуй, что это самая престижная американская литературная премия. Саша, как вам кажется?
Она самая значительная, потому что эта премия считается самой серьезной. Во всяком случае, я хорошо помню, мне удалось это подглядеть, когда Бродскому вручили эту премию за первый том его эссеистики «Меньше, чем единица», то у него на глазах появились слезы. Она для него была важнее, чем Нобелевская премия, потому что это была первая премия, и это была премия за английскую прозу. И он это воспринял с огромной благодарностью. То есть это, конечно, не Нобелевская премия, потому что она не имеет такого значения, но тем не менее в Америке...
И денежного эквивалента, да.
Тоже, конечно, это тоже важно. Но самое главное, что эта премия, несмотря на то, что все писатели мечтают ее получить, она не имеет такого яркого выражения, как другие премии, и это очень беспокоит издателей.
Вы знаете, я очень долго уже слышу, многие годы слышу о том, что устроители и презентаторы этой премии все как-то норовят ее сделать, то, что называется в Америке, секси. Привлечь внимание какой-то большей аудитории, сделать ее более заманчивой для какого-то потенциального телезрителя. И ведутся каждый год разговоры о том, что ну вот сделаем это, сделаем то, покажем по этой телевизионной программе или по другой, переведем ее в более престижный ресторан, пригласим каких-то голливудских звезд, и, Саша, каждый год ничего из этого, в общем-то, не получается.
И особенно это печально сейчас, потому что издатели хотят сделать из этого книжного Оскара. И это понятно, потому что книги переживают трудное время, и непонятно, что происходит с издательским бизнесом, и понятно, что нужно какую-то попытку привлечь внимание, сделать книжное дело на стероидах, знаете, чтобы оно привлекало внимание и читателей, и писателей, и публики, чтобы это было общенациональное событие, такое же, как вручение Оскара, ну, или вот Грэмми, скажем.
Ну вот да? В этом году они придумали первый раз вот эту красную дорожку в подражание вот уже церемонии на Оскарах или в Каннах. Ну и что из этого получилось? Никакие голливудские звезды не пришли, а пришли два писателя. Мартин Эммис, которого, я думаю, вообще никто не узнал. И Стивен Кинг, конечно, человек с несравнимой с Эммисом популярности, но тоже не голливудская звезда.
Ну, положим, это, конечно, пара еще довольно странная, потому что Эммис считается серьезным писателем, а Кинг не серьезным писателем. Один популярный, другой для любителей.
Ну, но скажите честно, кого вы из них двух предпочитаете?
Ни того, ни другого.
Я тоже.
Но не в этом дело. Дело в другом. Дело в том, что писатели не являются звездами. Вот с чего все надо начинать. И это, конечно, очень печально, потому что совсем не обязательно ситуация должна быть таковой. Например, в Англии она не такая. Вы знаете, мне посчастливилось быть членом букеровского жюри в русском варианте букеровской премии. Но в связи с этим я попал в эту среду, где говорят о премиях букеровских, спорят о них, печители, те деньги, которые, люди, которые дают деньги на это. Вы не представляете себе, что такое в Лондоне, в Англии букеровская премия? Это необычайно важное дело. Это как президента у нас выбирают, так там выбирают так писателей. И очень важные люди участвуют в этом деле. Ну, например, я был на обеде букеровского жюри, слева был нынешний посол Англии в России, а справа сидел бывший посол. А напротив меня сидел Фрэнсис Грин, сын Грэма Грина, который давал деньги на все это, между прочим. И еще 4 лорда. И вот они все обсуждали, надо или не надо давать премию Сорокину и Пелевину. Представляете, какая картина? В Америке я себе не представляю себе такого, потому что в Америке литература не является достаточно престижной.
Литература, все дело в том, что литература в Америке остается внутрилитературным делом, как бы ни старались устроители премии. Вот, скажем, опять-таки в данном случае, издатели представили огромное количество книг, 1285 книг выдвинули на обсуждение. Две главные победительницы, Луиз Эртридж за фикшн и Катрин Бу за нонфикшн. Одна книга об индианках, а другая книга нонфикшн о жизни в трущобах Бомбея, Мумбая. Все хорошо, но можете вообразить секс-аппил этих двух книг у широкой аудитории?
Вот мне кажется, что это все и беда в том, что нет писателей, способных поднять интерес к литературе. Представим себе, что премия досталась бы Хемингуэю. Вот на него бы уже пришло посмотреть.
Потому что он был звездой до того еще, еще, как он бы получил эту премию. А здесь главной звездой оказался 87-летний писатель Элмар Леонард. Ему дали специальную премию. Он сказал, что эта награда наполнила меня энергией. И я с детства хотел делать только одно – сочинять истории. И эта премия показывает мне, что я это дело делал хорошо. И что меня больше всего во всем этом порадовало, это то, что он сейчас сочиняет свой 46-й роман. Это радостное известие, потому что лично я очень люблю Элмара Леонарда. Мы проиллюстрируем отрывком из академической увертюры Брамса. Выбор может быть неожиданный, но интеллектуальный. И, может быть, у вас на эту тему есть какое-то соображение?
Ну, конечно, там же в конце, в финальной части этого сочинения звучит «Гаудамус Игитур», который у нас в университете, чтобы сдать экзамен, должен был каждый студент, который изучал латынь, обязательно спеть, как он мог, «Гаудамус Игитур». И с тех пор я всегда очень люблю всякое напоминание об этой студенческой жизни.
В исполнении Вольфганга Завалиша, лейбл «Philips».
Музыка как киногерой. Соломон, наш цикл подошел к концу. Надеюсь, что в итоге всех этих наших рассуждений о музыке в кино мы пришли к определенным выводам. Мы пришли к мысли о том, что музыка может быть самостоятельным героем, таким же персонажем, как первый любовник или трагическая героиня, что у музыки есть своя роль. И эта роль меняется все время. И недавно я прочитал как раз сетование музыкальных критиков на то, что роль становится меньше, потому что в старых фильмах музыка играла гораздо большую роль, причем именно классическую музыку, вспоминает критик. И он говорит, что он своих детей водит не в концертный зал, чтобы они слушали со скукой Бетховена или Моцарта, а показывает им старые голливудские фильмы самого развлекательного характера, в которых сплошь и рядом звучала великая музыка. Интересная идея, да?
Ну, сейчас очень трудно себе вообразить такого рода, скажем, голливудские фильмы вот с таким мощным участием музыки, о которых мы и рассказывали в наших передачах. Но сегодня мы поговорим о фильме, в котором музыка играет тоже очень значительную, может быть, даже решающую роль. И уж точно, когда мы вспоминаем об этом фильме, то в первую очередь вспоминаем о музыке к ней. Это «Цирк». Фильм 1936 года, который снял режиссер Григорий Александров, бывший ассистент Эйзенштейна и создатель жанра советской музыкальной комедии. «Цирк», по-моему, фильм незаурядный во многих отношениях. Ну, у его истоков стояли такие первоклассные дарования, как «Ильф и Петров», по пьесе которых этот фильм, собственно говоря, и был сделан.
Хотя они сняли свои имена.
Они сняли, потому что Григорий Александров там досвоевольничал, потому что он, будучи бывшим циркачом, решил, что он гораздо лучше знает специфику цирка, чем эти двое писателей. Вдобавок еще, вот скажем, у «Ильфа и Петрова» героиня была немка, а в этом фильме, как вы помните, Любовь Орлова играет американку Марион. Ну и там много других вольностей по отношению к пьесе, но все-таки пьеса, конечно, была основой этого всего дела. После того, как Ильф и Петров, поскандалив, уехали, кстати говоря, в Америку, после чего родилась одноэтажная их Америка, знаменитая, в создании диалога принимал участие никто иной, как Исаак Бабель. Представляете себе вот такие вот имена? Сейчас даже трудно себе представить. Но, конечно же, это создание Александрова и его главного сообщества, автора по фильму, композитора Исаака Дунаевского. Потому что песня о родине, «Широка страна моя родная», наверное, самая знаменитая советская песня вообще в истории жанра, что называется. Нет более знаменитой песни, и, конечно же, ее слава во много раз превышает славу кинофильма «Цирк», где она впервые прозвучала.
Знаете, Соломон, фильмы 30-х годов, советские фильмы тех лет, поразительны тем, что в каждом из крупных фильмов того времени была одна, а то и несколько песен, которые стали по-настоящему народными. По-моему, это беспрецедентная история.
Вы знаете, это ведь тоже результат сознательной политики. Вот я, когда я начинаю говорить и где-то открываю рот, говоря о культурной политике Сталина, то всегда находится какой-нибудь активист, который меня прерывает и говорит, что у Сталина не было никакой культурной политики, а он только умел уничтожать деятелей культуры. Он это делал, мы все знаем, и неоднократно, но культурная политика, тем не менее, у него была. И одним из элементов этой политики было внедрение общенациональных песен через кинематограф. Именно поддержка Сталина сделала это возможным. Вы не представляете себе, с какими препятствиями сталкивались попытки режиссеров внедрить песни в свои фильмы. Вот эта же самая знаменитая песня о родине, «Широка страна моя родная», невероятные рогатки ставились на пути ее к фильму. Она как песня до фильма встретила негативную реакцию у профессиональной общественности. Только прозвучав в фильме, она стала по-настоящему народной, причем так быстро распространилась, что потом Александрову приходили письма, где зрители писали: «Большое вам спасибо, что вы вставили в ваш фильм народную песню «Широка страна моя родная». То есть песня сначала разлетелась, и ее запели все, а уже потом как бы пришло осознание, что она является частью фильма.
Соломон, общее место в разговорах о раннем советском кино является рассуждение о том, что Александров все украл в Голливуде. Так ли это?
Александров позаимствовал очень многое в Голливуде. Это совершенно очевидно. Он является верным учеником голливудских методов работы. Но ведь вы знаете, если только вычленить какие-то отдельные области арт-хаусного кино, и тогда можно сказать, что вот лирические эссе в фильмах лучше удаются французам, а экспрессионизм – это область немецкой культуры кино, то все остальные жанры были отработаны в Голливуде.
А вот наш коллега Борис Парамонов считает, что это типологическое сходство, а не заимствование, и что массовая культура, что в российском коммунистическом изводе, что в американском, порождает одинаковые явления. Толпе нравятся музыкальные комедии.
Вы знаете, толпе нравится то, что ей спускают сверху. Наверху сидят люди, которые решают за толпу.
А как в Голливуде кто сидит наверху и решает за толпу?
Вот то, что Эрнст Неизвестный называл «могули». Голливудские олигархи, те люди, которые создавали кинопромышленность в Голливуде, и у которых их вкусы, естественные вот их вкусы, совпадали, они угадывали, что может понравиться вот этой вот массе, но уже затем, когда эта продукция, так сказать, поступала в оборот, она уже начинала формировать вкусы масс. А уж то, что это является типологическим, то для типологического тут как-то слишком много совпадений, типа того, что Александров ездил в Голливуд, сидел, изучал фильмы, изучал специфику производства, а Сталин специфически давал людям, которых он посылал в Америку, режиссерам, операторам, между прочим, и деятелям кинобизнеса, задание сделать наш советский Голливуд. Потом он, может быть, от этой идеи отказался, но первоначальной идеей было устроить Голливуд, и знаете где? Где собирались строить? В Крыму. А потом от этой идеи отказались, потому что все это слишком оказалось дорогостоящей затеей по многим причинам, а может быть, Сталин и хотел все иметь под своим контролем непосредственно в Москве и Ленинграде. Но все-таки идея сначала была сделать наш советский Голливуд, и Александров в этом смысле был одним из самых вот таких классических выучеников Голливуда в советском кино.
Соломон, но вернемся к музыке. Что сделал Дунаевский такого, что заставило весь народ петь его песни?
Дунаевский оказался идеальным композитором для жанра советской музыкальной кинокомедии. Он сам о себе говорил: «Я певец советского преуспеяния».
То есть это, как сейчас бы мы сказали, певец среднего класса.
Именно так. И в тот момент, когда эта идеология советского преуспеяния спускалась сверху, и это тоже была сталинская задумка, как вы помните, он говорил: «Жить стало лучше, жить стало веселее».
Это то, что Паперна называет «культура 2». Противовес культуре 1, революционной культуре.
Но мы все помним о сталинских словах: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Почему эта формула оказалась столь эффективной? Почему она действительно врезается в память? Сказать, что жить стало лучше, Это не хохма, это говорит каждый политик после того, как он приходит к власти, проходит там сколько-то лет, он говорит, жить стало лучше. А вот объединить в одну формулу, что жить стало не просто лучше, а жить стало веселее, вот это сработало. И выразителем этих взглядов и этой платформы в музыке является как раз Дунаевский. Ему это удалось выразить, вот это ощущение мифическое, конечно же, потому что это веселье, в кавычках, царило в атмосфере террора и всеобщего ужаса.
Это пир во время чумы, который причем велся только на экран.
Да, но мы здесь говорим здесь об идеологии, о эффективности идеологии и эффективности выражения этой идеологии в культуре. Так вот, творчество Дунаевского оказалось, конечно, чрезвычайно эффективным в этом плане, но кроме вот такого радостного фасада, Дунаевский также был мастером и лирической задушевной песни, и примером его является знаменитая тоже колыбельная из этого фильма. Это в каком-то смысле, может быть, самый эмоциональный и самый трогательный эпизод кинофильма «Цирк». Если вы помните, там сюжет заключается в том, что у американской певицы есть чернокожий ребенок, и ее импресарио фон Кнейшиц ее шантажирует тем, что вот он об этом всем расскажет, ее покроют позором. И когда, значит, он, наконец, используя все остальные формы шантажа, это не работает, наконец, кидает ей в лицо в присутствии советской аудитории, что у нее черный ребенок, у нее был и ожидает, что эту несчастную Марию Любовь Орлова закидают камнями, они все начинают в аудитории передавать вот этого чернокожего младенца из рук в руки. Там и русский, и украинец, и грузин, и еврей, которого играет никто иной, как великий актер Соломон Михоэлс, и они поют ему колыбельную по
очереди.
Надо еще
сказать, что ребенок черный потом стал известным поэтом Джим Паттерсон. Он был военно-морским офицером, поэтом, выпустил несколько книг. И когда началась перестройка, он как-то очень обеднел и вернулся обратно в Гарлем. Я не знаю, что с ним дальше произошло, но вот история его была крайне живописна, прямо скажем.
А эпизод этот действительно очень трогательный, и мы позаимствовали его с YouTube.
Люди ходят, а? Смотри.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно.
Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.